Станиславский расспросил нас, откуда мы, как нас зовут, сколько нам лет, где учимся, в каком классе, кто наши родители и есть ли кто-нибудь из нашей семьи из театральных людей. Я отвечал на его вопросы, нисколько не волнуюсь, потому что это было очень просто, необыкновенно. Потом из наших пиджачков достали фотографии, попросили Станиславского их подписать. Он посмотрел фотографии, вынул невиданных размеров ручку с вечным пером. Таких ручек я у никого в жизни больше никогда не видал. Положил фотографии на подоконник, спросил, как наши фамилии, нагнувшись над снимками, все их подписал. Он подписал мне в жизни, в роли Астра, в роли Сатину, сэра из первого акта на дне. Открытки Анатолия я уже не помню, на этих фотографиях вот подписал Юрий Константин Станиславский. Мне также врезалась память, что подписывая фото в роли Сатина, он почему-то спросил нас, видели ли мы его в какой-нибудь роли. А я ответил ему, кажется, так, нам бы очень хотелось, но мы вас нигде не видели, а теперь вы не играете, с укором сказали мы ему. Он рассмеялся. В эти драгоценные минуты встречи с ним меня все время мучила мысль о его книге. Наконец, осмелев, я решился ее сказать. Нам бы очень хотелось иметь вашу книгу. «Моя жизнь в искусстве». Библиотеки нам не дают, а купить негде и нет денег. Константин Сергеевич абсолютно к этому отнесся серьезно и, не задумываясь, сразу ответил. «Я узнаю, поговорю с Зинаидой Сергеевной, его родная сестра. А вы дня через 2-3 загляните сюда». Мы не верили своим ушам, мы так обрадовались, что чуть не запрыгали. Константин Сергеевич засмеялся. Я помню, что пока длился наш маленький разговор, Константин Сергеевич ни с кем не разговаривал, никуда не смотрел, а все его внимание было обращено к нам. Ведь это запомнилось. Свое выступление несколькими словами Константина Сергеевича в одном из писем к одной актрисе художественного театра Нине Васильевне Тихомировой. Я долго жил, был молод, состарился, искал славы, нашел, видел почести. Успех – бренность. В чем счастье на земле? В познавании, в искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь душу талант, природу, жизнь мира, смысл жизни. Выше этого счастья нет. Художественный театр – мое гражданское служение России. Станиславский.
Моя задача самая сложная. Да. Даже успокоиться. Очень душно. Разрешите, я сниму пиджак. Там форточку можно было бы открыть, но тут боятся простудиться. Товарищи, я постараюсь как можно короче. Я понимаю, что очень трудно. В зале так всегда бывало душно и на репетициях, но Константин Сергеевич никогда не разрешал открывать окна. Он боялся простуды, и мы тоже так часто бывало в духоте репетировали. Здравствуйте, Лидия Павловна. Вы знаете, ну, прежде всего, я испытываю какое-то удивительное чувство, помимо обычного чувства счастья, щемящей тоски и радости, смешанного, такого перламутрово переливающегося чувства, когда попадаешь в этот дом, но еще и от того, что мне, к моему великому удивлению, удалось сидеть сейчас вместе с воспоминателями о Константине Сергеевиче, теми искусству которых я поклонялся, будучи совсем мальчиком, и хочется выразить какое-то восторженное чувство перед этими не стариками, вечно молодыми, вечно с нами живущими и вот так долго прошедшими этот большой путь с Константином Сергеевичем, восхищение тем, что они живы, работают, существуют и вспоминают о нем еще молодом. Я скажу следующие несколько слов, предуведомляющие то, что я хотел бы вам почитать. Именно почитать. После выхода в свет удивительного труда летописи Константина Сергеевича Станиславского, летописи его жизни, труд, что называется, удивительно заслуживающий большого уважения к автору, выяснилась интересная вещь, что чем ближе шла жизнь Станиславского к концу, тем меньше документов оставалось о его деятельности. Вот такой парадокс. В этой книге это обнаруживается сразу. Вы можете это обнаружить и в этой экспозиции музея. Скажем, о последней студии Станиславского, которая, казалось бы, венчает поиски, эксперименты и мучения Станиславского на протяжении стольких лет жизни, венец, так сказать, его исканий, который Константин Сергеевич, так сказать, проводил на занятиях нашей, его последней студии, в экспозиции почти, я не ошибусь, если скажу, вообще не отражены. И документов, видимо, немного. По этому поводу нас собрали, нас, учеников последней студии Константина Сергеевича, это было несколько лет тому назад, покойный Прокофьев Владимир Николаевич, Григорий Владимирович Кристий, Радомыслинский, все ныне отсутствующие в жизни нашей, они проявили такую инициативу, собрали нас, последних студийцев, оставшихся в живых и находящихся в Москве, с просьбой писать о последней его студии, приносить все, что осталось, дневники, письма, фотографии, ну все. У некоторых сохранились удивительные, интересные и фотографии, и письма, и дневники. Многие прилежные из нас это дело делали в свое время, и сейчас они одарили, конечно, это собрание документов прекрасным материалом, среди которого, причем, как удивительно, к нашей большой радости и счастью, всплывает образ Марьи Петровны Лилиной. Образ которой, так сказать, и роль которой в жизни Станиславского и художественного театра, казалось бы, достаточно отражена, но здесь это еще более значительно, более интересно, более впечатляюще. Она вырастает вот в такого не только большую актрису, но и большого человека, патриота, удивительную женщину, красоты не только внешней, но и богатой внутренним содержанием и внутренней красотой. Так вот, мы сели, значит, вот за стол. Ну, знаете, тут родилось кое-что у меня лично, в числе прочих, так сказать, трудов наших товарищей. Ну, многое, вот что интересно, я сегодня впервые слушал, никогда с Юрой Ларионовым об этом не говорил, я сейчас впервые слушал его рассказы о Константине Сергеевиче и предыдущих товарищей с более взрослого поколения. И как это удивительно, что совпадают впечатления. Совпадают. И кажется, ну что ж я буду читать первую главу, когда уже многое об этом сегодня говорилось. А с другой, не сговариваясь, мы все подмечаем одни и те же черты, одни и те же свойства, качества, манеры, не знаю, все что угодно, но все совпадает. Как будто он у меня списал, у меня такое впечатление, хотя он написал это, видимо, значительно раньше, чем это сделал я, а я не списывал. Вот. И поэтому я, хотя, ну, я так, вот я все нахожусь в колебании. Времени мне отпущено немного, но я вижу так, что те, которым было очень невмоготу и душно, они уже покинули зал. Ну, может быть, у вас хватит терпения. Я все-таки прочту первую главу, она немножко забавна. И поэтому, да, и поэтому она представляет некий такой, ну, забавный, что я бы сказал, интерес. Ну, и как всех мемуаристов подстерегает одна беда. Когда они вспоминают о ком-то великом, они вспоминают прежде всего о себе. Эту беду я знаю, она меня всегда раздражала, когда я знакомился с мемуарами, наделенными этим качеством. Я всячески старался его избежать и попал в собственные сети. Все равно попал. Но ничего не поделаешь, речь идет о моей лично первой встрече со Станиславским, хотя, естественно, приходится кое-что сказать о себе, чтобы было понятно, и понятно было бы дальнейшее. За литературу я ответственность не несу, ибо это не моя профессия. За факты отвечаю головой. Первая встреча, так называется такая первая главка моего сочинения, моих воспоминаний. Она произошла неожиданно, впрочем, я ее искал и ждал долго, но вызов на эту встречу свалился, как снег на голову, при самых неблагоприятных для меня обстоятельствах. Еще в августе месяце 37-го года телефонным разговором с секретарем Константина Сергеевича, а потом и с самим Станиславским, было условлено, что в удобное для него время он примет сына медсестры Кремлевской больницы Левинсон Гертруды Анатольевны. Это моя мама, она была завзятым театралом и знала Станиславского лично, дежуря у его кровати, когда тот короткое время лежал в Кремлевской больнице. К тому времени я уже учился на первом курсе второго медицинского института. Шли недели одна за другой. Я успел сдать первый зачет по стеологии, выучив 1500 латинских наименований. Выутюрженный отцовский костюм, приготовленный для встречи, висел в шкафу, и его хозяину на ближайшее время было строго запрещено им пользоваться. Отобранный для демонстрации репертуар тщательно отрепетирован, но уже на дворе начался сентябрь, начался октябрь, а вызова все нет, надежда потеряна, я медик. 16 октября. По окончании лекции по анатомии я был срочно вызван в кабинет ректора института. Звонили из дома, просили срочно отыскать студента первого курса Левинсон и просить его немедленно позвонить домой. Дома несчастье. Я уже настолько потерял надежду на встречу со Станиславским, что в моем сознании она никак не могла увязаться с этим сообщением, пока я не соединился с домом. «Только не повторяй за мной», — говорил мой брат. «Звонили от Станиславского, он примет тебя сегодня в 2 часа». На институтских часах была 1:30. Добраться до Леонтьевского переулка, ныне улица Станиславского, с Пироговской улицы за 1/2 часа в те времена было делом нелегким. Об опоздании же не могло быть и речи. Так или иначе, но когда я вбежал по широкой деревянной лестнице, о которой все упоминают всю жизнь... На 2-й этаж, в темно-синие фойе особняка на Леонтьевском, напольные часы показывали 2. Из коридора, ведущего в кабинет Станиславского, вышла дама в очках и, сверившись с моей фамилией, сообщила буквально следующее. «Константин Сергеевич извиняется перед вами. Он не рассчитал свое время. Просит вас подождать в его кабинете, он выйдет к вам через 5 минут». Мне было 18. Я никогда не видел Станиславского в жизни и на сцене. Знал о нем только по рассказам и книге «Моя жизнь в искусстве». Мне показалось тогда, что извинения – это выдумка Веры Михайловны, ее звали именно так. И только позже я узнал, что она педантично выполняла поручение Константина Сергеевича. У меня оставалось 5 минут передышки в полном и в переносном смысле этого слова. Вид мой был самый плачевный. Старая байковая лыжная куртка с чернильным пятном на правом локте, надетая поверх клетчатой ковбойки, в руках желтый дырявый портфельчик с костями конечностей и черепа человека. Остатки после зачета по остеологии. Костюм отца висел в шкафу дома. Мысли мои путались, сердце колотилось то ли от бешеной гонки, то ли от волнения перед встречей со Станиславским. Я сел на стул у входной двери кабинета. Кто из тех, кто входили в нее, не помнит эту чудо-дверь, дубовую, тяжелую, с чугунным кольцом вместо ручки и медной табличкой «Алексеев»? У кого не замирало сердце при проходе через этот дверной проем? Я одновременно совершал много параллельно идущих действий, составлял программу своего выступления, осматривал кабинет, пытаясь угадать, откуда появится Станиславский, прикрывал левой ладонью правый локоть, стараясь унять одышку и сердцебиение, всякое искал наиболее выгодное место для своего странного, не только по форме, но и по содержанию портфеля, планировал мизансцену своего выступления таким образом, чтобы чернильный локоть был бы не виден Станиславскому, рассматривал потолок с палехскими росписями. Со мной происходило, видимо, то, что происходило с каждым из тех, кто бывал здесь впервые, хотя каждый, возможно, переживал это по-своему. Большой кабинет был перегорожен книжным шкафом на 2 неравные части, отделяя заднюю стену комнаты узким коридорчиком, ведущим к другой белой входной двери. Из-за верхушек книжных шкафов я увидел, что дверь открывается, за шкафами услышал шаги. Я вскочил со стула, стиснул левой ладонью правый локоть, из-за крайнего шкафа появился он. Высокий, стройный, красивый, в коричневом идеальном костюме, в туго-крахмальной белой рубашке с галстуком-бабочкой, в остроносых штиблетах с папкой в руке. Слегка сощуренные глаза под пенсне, легкая приветливая улыбка на пухлых губах и белый нимб седых волос создавали удивительную картину действительно красавца человека. Я замер у своего стула. Константин Сергеевич подошел ко мне на близкое расстояние, протянул мне руку и произнес: «Станиславский». Я протянул свою чернильную руку и ответил: «Я знаю». Он улыбнулся и, слегка кашлянув, сказал: «Очень приятно. Но как вас-то зовут?» Мне показалось, что я совершил бестактность. Но дело в том, что я не мог рядом с фамилией Станиславский произнести свою. Мне как-то Станиславский Левинсон не звучит. И поэтому я так и ответил, очевидно. Мне показалось, что я совершил бестактность, и стало странно, страшно и стыдно. Я извинился и назвал свое имя и фамилию. Станиславский прошел к дивану у стены, сел на него за круглым столом, покрытым клетчатой скатертью, неподалеку от дивана у высокого сводчатого окна, со свечными тяжелыми канделябрами на подоконнике стоял его белый письменный стол. «Садитесь поближе, не бойтесь меня», — улыбнулся он мне. «Я не боюсь», — соврал я, почему-то взял свой стул, хотя там у стола стоял другой такой же, зачехленный, и сел напротив Станиславского с противоположной стороны. «Так что же вы от меня хотите?» Задал он мне прямой вопрос. Я ответил ему, что мне очень важно знать, могу ли я быть артистом или нет. Его ответ будет для меня решающим. Если нет, то я остаюсь в медицинском институте. Если да, то я на следующий год буду держать экзамены в какое-либо театральное учебное заведение. Не помню, в каком месте разговора в дверях, через которые вошел уже я, появилась женщина, седая, полноватая, но еще вполне крепкая и красивая. Познакомьтесь, это моя сестра и помощница Зинаида Сергеевна. Серьезно и официально представил меня ей Константин Сергеевич. А это... Он посмотрел на меня вопросительно, давая мне понять, что уже успел забыть мое имя и фамилию, что вполне естественно. Я быстро и охотно выручил Станиславского. «Левинсон Боря». «Левинсон Боря», — повторил Станиславский, делая почему-то ударение на первой гласной букве и произнося ее, как немец, через умляут. С тех пор он всегда меня так и звал, Левинсон. Следом за ней вошли в кабинет через ту же дверь Марии Петровны Лилина. Я ее узнал, в противоположность Зинаиде Сергеевне, которую никогда прежде не видел, а по фотографиям в книге «Моя жизнь в искусстве», где она снята очень молодой, мне бы вряд ли удалось ее опознать теперь. Церемония представления повторилась и с Марией Петровной. Надо сказать, что все это происходило очень серьезно, без тени какой-либо иронии, которая мне поначалу чудилась. Разница в наших возрастах, солидность и именитость хозяев этого дома, с одной стороны, и мой жалкий внешний вид, проклятое чернильное пятно на локте, с другой, мешало мне принимать эту серьезность серьезно. Мне казалось, что надо мной посмеиваются. Как же я ошибался? Я это понял несколько позже. Мы расселись. Хозяева трое против меня на диване, я на своем стуле с другой стороны стола. Станиславский протянул руку в сторону, и высоко над его головой зажегся небольшой софит, расположенный на верхней части стены, которого я раньше не приметил. Я стал ярко освещенным, хотя свет меня не слепил. Он шел спереди, но сверху. Беседа продолжалась. «В вашем распоряжении 20 минут», — сказал Станиславский. «Делайте, что хотите». «Я буду читать. У меня очень большой репертуар», — сказал я нескромно, но чистую правду. «Я не знаю, что надо читать. Читайте свое самое любимое». Я отошел от стола, шагов так, шага на 3-4, и начал. Как передать свое самочувствие и свои наблюдения в эти минуты? Пожалуй, правильнее всего было бы определить их крайние точки, начальную и конечную, а затем попытаться восстановить последовательно процесс движения от одной к другой. Начальная точка – страх, если не ужас. Сухость во рту, вот как сейчас у меня. Дрожь в коленях, параллельно идущие мысли, мешающие собраться на стихах. Все-таки медный всадник. Чернильный локоть, мысли о том, что читаю не то, что готовил и собирался читать. Но ведь Станиславский заказал мое самое любимое, и я честно выполнял его пожелания. Это позор, крушение всех моих планов и прочее, прочее, прочее. Конечная точка – ощущение радости. Нет, даже счастья. Легкость во всем теле, полная свобода, желание читать все подряд, что знаю, делать перед ним что угодно. До этого пункта, от начального, прошло минут 8-9. Это примерно перемерная продолжительность отрывка из поэмы, что я читал. Я не рискнул читать ее всю, чтобы не искушать его внимание, хотя хотелось читать ее до конца. Еле сдержался и сам остановился на том месте, где бедный Евгений сошел с ума. Спасибо. Конечно, мне сейчас не восстановить всю гамму своих переживаний и наблюдений за эти минуты. Мысли мои параллельно с чтением пушкинских стихов шли параллельно с чтением пушкинских стихов. Видимо, внимание мое было раздвоено. Я тщательно прослеживал ход событий и поэмы и одновременно фиксировал каждое движение Станиславского, наблюдал за его лицом, за каждым движением его глаз, губ, головы. Первое, на что я обратил внимание, я это очень хорошо помню, и что меня обрадовало и заставило забыть страх, Станиславский беззвучно читал стихи вместе со мной. Его губы шевелились, повторяя текст. Причем делал он это не механически, а достаточно эмоционально. Это читалось на его очень подвижном и выразительном лице. «Он помогает мне», — мелькнула у меня мысль, и сразу стало как-то легко и надежно. Впоследствии, часто наблюдая за ним, как он слушал и смотрел все, что ему показывали студенты, я всякий раз отмечал его напряженное внимание. Я бы даже сказал проникновение, с каким он наблюдает за происходящим перед ним. На лице его можно было прочесть, нравится ему или не нравится. А иногда было видно, что его мысли идут следом. Он смотрит и обдумывает какую-то мысль, порожденную увиденным. Анализирует, ищет причину удачи или неудачи. Так, по крайней мере, мне всегда казалось. Я никогда не слышал от него комплиментов по поводу просмотра. Высшая оценка выражалась так. После раздумья, легкое покашливание и вопрос, как это вы делаете? Так, во всяком случае, было у нас на занятиях в студии. Я очень часто был там свидетелем. Мне поначалу это казалось странным. Ведь хорошо, ну здорово, ну действительно хорошо сыграно, ну почему бы не похвалить? Но, наверное, такова была природа его натуры и таланта. Он был аналитик не меньше, чем артист. И в данный момент, в момент работы, его интересует не результат, как бы хорош он ни был, а каким образом он получен. Однако же в другое время он мог быть самым благодарным и непосредственным зрителем, способным восхищаться подлинным искусством. Как он бурно и непосредственно хохотал, глядя на куклы Сергея Образцова. И в многочисленных беседах со студийцами он то и дело упоминал в превосходных степенях имена Шаляпина, Дузе, Трепетова и многих других своих современников и друзей. После «Медного всадника» шла поэма «Братья-разбойники», вся, без вступления, правда. Это было выслушано так же внимательно и без перерыва. Должен отметить, что я никогда не был свидетелем того, чтобы Константин Сергеевич кого-то перебил во время исполнения или просто в беседе даже. Даже несмотря на то, если его собеседник говорит то, что ему, Станиславскому, совсем не по душе. Но по окончании чтения, как и в первом случае, сказав спасибо, он пригласил меня сесть к столу. Вы когда-нибудь играли роли? Да, много. В школьном драмкружке. Какие? Идет перечисление нескольких ролей, 4-5 чеховских и «Женитьба» Гоголя. Могли бы вы что-нибудь сыграть сейчас? У меня нет партнеров, и я, честно говоря, к этому не готовился. А вы сыграйте и за партнеров, и за себя, экспромтом. Я играл в «Женитьбе» Кочкарева, вот и прекрасно. Это было 3 года назад, я, наверное, не помню текста. Вот там, на полке, стоит Гоголь. Найдите томик, где «Женитьба», даю вам 5 минут на подготовку. Я подошел к книжному шкафу, где было множество разных книг. Мне почему-то врезался в память длинный ряд кожаных коричневых корешков, на которых снизу вверх было написано «Артист». Нашел в голубом переплете томик Гоголя, у меня дома был точно такое же собрание сочинений, и зашел за шкаф. Не раскрывая книгу, я решил, что буду играть, и тут же сказал, что я готов. «Пожалуйста, вся мебель в вашем распоряжении», — сказал Станиславский. Я заметил, что не очень ручаюсь за гоголевский текст. «Ничего», — сказал Станиславский, — «в данном случае важен не Гоголь, а вы». Я выгородил из зачехленных тяжеловатых стульев незамысловатую выгородку и бросился головой в омут. Вот тут уж я плохо помню, что делал. Могу сказать только одно. Я честно выполнял все мизансцены нашего школьного спектакля, игранного 3 года назад, бегал по ним на каждую реплику Подколесина, Кочкарева и Агафьи Тихоновны, падал на колени перед воображаемым Подколесиным, вскакивал, отбрыкивался от воображаемого Кочкарева, пересаживался на каждую реплику Агафьи Тихоновны и Подколесина, елозя задом по дивану, составленному из стульев. Так вот, мечась по кабинету Станиславского, единым махом минут за 10 я сыграл 3 сцены из «Женитьбы». Кочкарев под Колесин, под Колесин Агафья Тихоновна и снова Кочкарев под Колесин. Думаю, что со стороны зрелище было крайне дурацким. Я слышал сквозь туман забвения и отчаяния звонкий, как колокольчик, смех Марьи Петровны Лилиной. Такой заразительный, что еле сам удерживался от смеха. Ее смех действовал на Станиславского, потому что, видимо, время от времени были слышны и его басовитые смешки. Мне казалось, что я имею успех, и, закусив у дела, я рвался к концу этого испытания. По окончании, после очередного спасибо, меня снова усадили к столу. Константин Сергеевич расспрашивал меня о том, как я живу, где учусь. Высказывал опасения, что меня не отпустят из медицинского института. Тогда это было делом, между прочим, сложным. Он интересовался разными подробностями моей жизни, вплоть до заработка моих родителей. А далее началось, пожалуй, самое удивительное. Станиславский начал, как мне показалось, ни с того, ни с сего, рассказывать о целях и задачах его студии. Говорил очень серьезно, вдумчиво и не спеша. О чем же он говорил? Многое из того, что было сказано тогда, он повторял в разное время и на наших занятиях в студии. Вот основной тезис. В нашем театральном искусстве грозит образоваться прорыв. Старые мастера, знающие новейшую систему, он не сказал мою систему, уходят из жизни. Вот посмотрите, какие мы седые и старые. Жест в сторону Марьи Петровны и Зинаиды Сергеевны и мои глупые возражения. Ну что вы, что вы, что вы. Вот посмотрите, какие мы седые и старые. А молодежи, которая бы усвоила эту систему и понесла бы ее дальше, как эстафету, нет. Цель студии – создать этих апостолов. Он так и сказал. Апостолов. Эту мысль я запомнил четко. Все же остальные подробности беседы, к сожалению, сейчас скрылись у меня за временем. Да к тому же, а уж это я помню, меня занимало не то, что он говорил, а как он это говорил. Беседа шла, как говорится, на равных. Я не чувствовал себя мальчиком, беседующим с гением. Нет, я почему-то ощущал в себе его ближайшим соратником, если не первым заместителем. Обстановка была, как мы сейчас говорим, интимно-доверительной. И это была не игра. Тут уж у меня не было никаких сомнений. Серьезность и строгая деловитость Станиславского ко мне перерабатывалась в сильное волнение. Во мне перерабатывалось в сильное волнение, которое усугублялось еще тем, что время подходит к концу. Уже давно истекли запланированные 20 минут, а в дверь два раза просовывалась голова секретарши, а у меня нет никакой возможности задать Станиславскому главный вопрос, за ответом на который я, собственно, пришел. Мне быть или не быть? Ведь речь шла о судьбе советского театра. А я вдруг о своей судьбе. Ну, это же невозможно. Константин Сергеевич встал. Вскочил и я. Быстрый обряд прощания. В кабинет вошла группа людей, ведомая все той же Верой Михайловной. У них в руках эскизы, белые бумажные рулоны. Процедура прощания со мной перешла в процедуру встречи с вошедшими. И я оказался снова в синем фойе без ответа на вопрос. Я не мог уйти ни с чем. И решил так. Дождусь выхода из кабинета Веры Михайловны, через нее задам Станиславскому вопрос, а она мне передаст ответ. Прошло более 3 часов, прежде чем в фойе появилась Вера Михайловна. На улице уже было темно. Вы еще здесь. Что вы здесь делаете? Я объяснил. Как? Разве Константин Сергеевич вам ничего не сказал? Нет. Он берет вас к себе в студию. От столь неожиданного поворота дела я на долю минуты потерял соображение. Я же отлично знал, что добор в оперно-драматическую студию имени Станиславского, объявленный весной этого года, уже давно закончен. На 6 вакантных мест на драматическое отделение взамен отсеявшихся студийцев за прошедшие 2 года обучения претендовало около 3000 абитуриентов. Я не мог себе позволить участвовать в подобном конкурсе. Слишком было мало у меня шансов. Рисковать и потерять целый год я не мог по семейным обстоятельствам. Это меня и привело на скамью медицинского института. Все, что мне оставалось, это аудиенция у Станиславского только с одной целью – посоветоваться. А тут, еще до конца не осознав происшедшего, я в каком-то состоянии шока или грога двинулся было к выходу. «Одну минуточку!» – окликнула меня Вера Михайловна. «Простите, какой сестры Константин Сергеевича вы сын? Как зовут вашу маму?» «Я сын медицинской сестры, дежурившей у постели Константина Сергеевича, и ее зовут Левинсон Гертруда Анатольевна». «Ах, вот что! Подождите-ка!» – сказала она, удаляясь по коридору в сторону кабинета Станиславского. Через секунду я услышал заливистый, серебристый смех Марьи Петровны и бархатный смешок смеющегося Станиславского. Поняв, что я совершил какую-то непростительную ошибку, я схватил с вешалки пальто и кубарем по деревянной лестнице скатился во двор. Спустя 3-4 месяца Вера Михайловна рассказала мне, что после моего ухода Марья Петровна долго выясняла с Константином Сергеевичем и Зинаидой Сергеевной, какой из многочисленных сестер Алексеевых я мог бы быть сыном. Да так и не выяснили. Развязка для них была неожиданной и смешной. Спасибо. И если вы не устали, то я готов... А кто устал, я... У меня есть еще немножко времени? Есть время? Просто я хочу вам прочесть хотя бы одну репетицию. Ну вот эту, допустим. Она так и называется «Первые занятия со Станиславским». Кто устал, конечно, товарищи, ну как же можно? Я не обижусь, ей-богу. через несколько дней. По-моему, я достаточно громко читаю, да?
Ага.
Да. Ведь я не вел записей тогда и пишу исключительно по памяти. Но в данном случае я считаю возможным нарушить этот принцип. В центре сидела девушка, внешне выглядевшая много взрослее своих товарищей. Да и по возрасту она была, пожалуй, несколько старше других, с лицом, запоминающимся навсегда. Ровный, несколько гоголевский прямой нос, ровная короткая стрижка с прямой небольшой челкой, закрывающей примерно треть лба, прямые углы волос, уходящих от челки вниз, к ушам и прямой линией нижнего края прически, идущего вокруг шеи. Эти прямые углы и ровные линии придавали ее лицу строгое, я бы даже сказал, мужественное выражение. Лицо принца датского можно было себе представить именно таким. Умные, чуть прищуренные глаза и тонкие прямые губы дополняли впечатление мужественности. Но, тем не менее, ей удавалось быть и очень женственной, когда это было необходимо. Позже, на одном из занятий со Станиславским по художественному чтению, она исполняла рассказ Мопассана «Кивок головой». Читала она, сидя на стуле, с вытянутой ровной фигурой и почти отсутствующей жестикуляцией. Пикантность ее исполнения, яркость и заразительность видений, своеобразный юмор и тонкая женственность были в полном соответствии с авторским текстом и в то же время шли от ее существа, были ее личным юмором, ее личной пикантностью. Резко выраженная индивидуальность Ирины Розановой притягивала как магнит. Интересно было ее смотреть и слушать. Как же горько, что она погибла в результате несчастного случая на улице. Первый вопрос, который возник у меня. Почему девушка в мужской роли? Ответ оказался прост. Для изучения метода работы над ролью студийцы сами по своему вкусу и желанию выбирали себе пьесы, сговаривались с товарищами, которых устраивали другие роли в этом произведении. Одно условие было непременным. Драматургия должна быть совершенной. Отсюда и появились в работе драматического отделения такие пьесы, как «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Три сестры», «Вишневый сад», «Дети Ванюшина». Речь шла не о постановке спектаклей, а об изучении метода. Если студиец хочет проделать эту работу на материале мужской роли, пожалуйста, если студийка хочет на мужской роли, пожалуйста. В данном случае произошло именно так. Станиславский обратился к исполнителям с заданием, которое состояло вот в чем. «Гамлет будет рассказывать свою линию действия. С самого начала трагедии, строго, последовательно, логично выстраивая и стараясь вести ее непрерывной нитью. Он должен будет также по ходу событий глазами связываться с партнерами, а те, помогая ему и принимая его соображения, должны быть с ним в контакте, входить с ним в общение, существуя каждый в своей логике поведения. Все это должно совершаться, не сходя со своих мест, только глазами. Самым же категорическим условием этого задания был запрет пользоваться текстом роли. Как только Розанова невольно скатывалась, тогда я ему говорю, как Станиславский сразу же ее обрывал. Я читал пьесу, я знаю, что вы говорите. Вы мне скажите, что вы делаете, о чем вы думаете в этот момент. На протяжении 3-4,5 часов Розановой удалось размотать перед нами непрерывную линию действия, если хотите, линию жизни и поведения Гамлета, его намерений и раздумий, не дойдя до конца первого акта трагедии. Это был результат длительной и кропотливой подготовки, это я видел. Делала она это очень активно, анализируя линию своего героя, пребывала в постоянном изучении своих партнеров, которые, не произнося ни слова, существовали в логике своего действия. Иногда, увлекаясь изложением, она говорила: «Вот тут он задумался». Станиславский ее поправляет: «Не он, а вы. Поймите, это принципиально важно. Слушайте все внимательно, я сейчас скажу очень важную вещь. Не кто-то, а там другой, а вы. Именно вы – это совсем иная плоскость. Когда вы это поймете, глубоко поймете, вы проникнете в ту сферу подлинного сценического самочувствия и искусства, куда я вас веду. К этому способу изложения важных мыслей, слушайте внимательно, я сейчас скажу важную вещь, Станиславский прибегал довольно часто. Правда, иногда бывало и так, что на следующем занятии он говорил: «То, что я говорил вчера, чепуха, это все не так. Слушайте внимательно, я сейчас скажу очень важную вещь». И высказывал мысль часто противоположную вчерашней. Я был несколько раз свидетелем подобного. Это не мешало ему, однако, быть великим. Нет, пожалуй, именно это и было одним из признаков его величия и ума. Ирина Розанова рассказывала и проигрывала роль, сидя на стуле, подложив руки под колени. В разговоре она отличалась активной жестикуляцией, и подобное положение рук ей было тоже дано как задание Станиславским. Вот почему, когда она читала упомянутый мной выше рассказ Мопассана, она была так скупа в жестах, преодолевался недостаток, хотя руки ее в том случае были свободны. Я с огромным напряжением следил за развитием событий в пьесе. Передо мной как бы препарировалось это сложное произведение с его запутанными взаимоотношениями, перипетиями, схватками и замыслами. Я внутренним зрением просматривал спектакль, я видел характеры людей, видел мизансцены и даже декорации видел. Напряжение сковало меня по рукам и ногам, и к концу третьего часа у меня заболели челюсти от стиснутых зубов. Впоследствии много раз видел я трагедию на сцене в исполнении маститых артистов хороших театров. Сам принимал участие в одном из них, и не погрешу против истины, если признаюсь, что с таким напряженным интересом я смотрел ее первый раз вот тогда, однажды в тот самый день. Следующие занятия со Станиславским состоялись вскоре после первого. Где-то в конце октября готовился с тудийцами вечер «Ровесники октября», посвященный 20-й годовщине Октябрьской революции. Константин Сергеевич отбирал для второго вечера лучших чтецов студии. Ровесников октября у нас было предостаточно, а хороших чтецов было тоже немало, так что все было в порядке. Читали Чехова, Горького, Маяковского и иных авторов. Читали и отлично, и плоховато, но каждый старался это делать в полную меру своих сил и возможностей. Я хочу рассказать о двух событиях, происшедших во время этой репетиции, этой встречи. Дошла очередь до одного из студийцев, который прочитал перед Станиславским первую главу поэмы Владимира Маяковского «Хорошо». Читал громко, темпераментно. Я бы сказал, даже чересчур громко и темпераментно. Да еще и долговато. По окончании чтения, после длительной паузы, они часто бывали на занятиях со Станиславским, иногда обдумывая, что сказать, он заставлял нас сидеть в нервном ожидании его приговора по 2-3 и более минут. После паузы он обратился к Марье Петровне Лилиной, сидящей рядом. «Ты что-нибудь поняла?» «Нет». «Я тоже. Давайте сначала». После 20 минутного чтения там. Раскрасневшийся после выступления студиец успел за это время побледнеть и уже менее темпераментно и чуть потише начал. Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дует при капитализме. За Невским дули авто и трамы. Подождите. Кто дули? Остановил его вопросом Станиславский. Авто и трамы, робко пояснил исполнитель. Кто-кто? Трамы? Это кто ж такие? «Трамы – это трамваи, Константин Сергеевич». «Трамы – это трамваи», – повторил Станиславский, несколько смущенный этим словотворчеством Маяковского. «Ну ладно, допустим. Но если это трамваи, то как же они могли дуть?» «Дули – это значит быстро ехали», – продолжал переводить жаргон Маяковского, попавший в переделку студиец. «Ах, вот что! Дули – это значит мчались!» «Ну, тогда вы донесите мне разницу этих глаголов, их различный смысл, а то у вас и ветер дул, и трамваи дули, и все одинаково». И вот таким образом, от строчки к строчке, разбирая непростые стихи Маяковского, Станиславский сбивал с ученика ложный пафос и штампы, к которым так часто прибегают исполнители этих трудных стихов, и заставлял его сосредоточиться на мысли, на передаче сложных образов поэмы. Постепенно Константин Сергеевич перешел к общей беседе о том, как надо читать стихи. Он говорил, что стихотворная форма требует от исполнителя особого самочувствия, отличного от того, которое достаточно для исполнения прозы. Автор пишет стихи, когда он не в силах передать свои мысли и чувства в прозе. Это иная плоскость существования, более возвышенная. Ритм строк, размер стиха, рифмы обязывают актера к более ярким и точным видениям, к крупным и обобщенным образам, к более высокому внутреннему ритму. Все цитаты Станиславского я привожу по памяти, товарищ. Я не вел записи, и это я так, как я их понимал тогда, и как я себе сейчас представляю это. Мне кажется, что тогда я понимал точно так же, как понимаю сейчас. В моем понимании переломов особых не произошло, по этому поводу, во всяком случае. Он привел в пример Шекспира. Те фрагменты его сочинения, где прозаические куски чередуются со сценами в стихах. Разве Шекспир писал в прозе, потому что ему было лень зарифмовать сцену? Или не хватило таланта? Он был гений, и подозревать его в этом нелепо. Скорее предположить другое. В том месте, где сцена прозаическая переходит в стихи, она переходит в более высокий накал. В иную сферу самочувствия действующих лиц. Они уже не в состоянии говорить прозой, Надо вскрыть причину перелома сцены, включить ее в сквозное действие. Следующая, еще более высокая ступень – это пение. Для того, чтобы иметь право петь в опере или исполнять романс или песню с эстрады, надо, кроме голоса, слуха и музыкальности и чувства ритма, еще уметь себя ставить в такие условия, чтобы вокальная форма исполнения была бы единственно возможной для выражения высшего вашего сценического самочувствия, ваших видений и мыслей. Развивая далее свою теорию, обращение со стихами, он в качестве примера начал читать стихи Грибоедова «Из горя от ума». Начал как-то незаметно, невзначай. Затем увлекся чтением, осел в своем кресле, обрюзг, состарился, сморщился. Глаза стали круглыми, выпуклыми. Мне показалось даже, что у него появился животик. На наших глазах он загримировался и оделся в костюм Фамусова. Он прочитал, да, пожалуй, нет, сыграл весь монолог Фамусова, «Вкус, батюшка, отменная манера». Это был неожиданный и прекрасный подарок тем, кто никогда не видел Станиславского на сцене. Прекрасной иллюстрацией его теории здесь был и поэтический образ, и стих, и точное сценическое самочувствие, и органическая необходимость именно стиха. Конец этого занятия был трогателен и красив. Когда Станиславский окончил монолог, мы несколько секунд сидели молча, не зная, как реагировать. Кто-то взял на себя смелость вдруг зааплодировать, хотя на занятиях это было не принято. И плотина прорвалась, мы обрушились овациями. Реакция Станиславского была неожиданной. Он встал с кресла, раскланялся на все стороны и вышел из зала как артист, покидающий подмостки после успешного выступления в концерте. Время занятий еще далеко не было исчерпанным. Предстояло прослушать многих ровесников октября. Мы не знали, что нам делать дальше. Перерыв объявлен не был. Да и на занятиях Станиславского их почти никогда не бывало. Мы ждали его возвращения. Все, что оставалось нам делать. Через некоторое время в зал вошла Вера Михайловна и сказала, что занятия на сегодня окончены, все свободны. Станиславский, очевидно, был сильно взволнован своим неожиданным выступлением не меньше нас. Тогда мы не могли предполагать, что это было последнее публичное выступление великого артиста.